Глава шестая. Позднейшие гегельянцы. Чичерин, Дебольский, Бакунин. Первое. От русских религиозных философов мы переходим к изучению других русских мыслителей, хотя и религиозных в личной жизни, и даже утверждающих правду и ценность христианства, но строящих свои философские взгляды независимо от их религиозных убеждений. По существу это совпадает с установками секуляризма, поскольку работа чистой мысли и науки признается внутренне автономной и независимой. При этой установке могут наличествовать, но могут и отсутствовать религиозные переживания. Это, так сказать, корректный секуляризм, который вовсе не ищет давления на религиозную сферу и даже склонен защищать принцип веротерпимости и свободы совести. Если мы так часто встречали до сих пор в истории русской мысли сочетание секуляризма с тенденциями религиозного имманентизма, то возможно ведь сочетание секуляризма с подлинными и искренними религиозными переживаниями. Суть ведь секуляризма в принципиальном раздвижении сферы познания и веры, культуры и церкви. С этим типом корректного секуляризма мы еще будем несколько раз встречаться, а сейчас нам предстоит ознакомиться с его любопытным отражением в позднейшем русском гегельянстве. На почве русского гегельянства развелось и резко агрессивное антирелигиозное течение в так называемой советской философии. Но это уже, собственно, перерождение гегельянства, аналогичное и генетически от него зависящее тому перерождению, какое имело место в русском неомарксизме. Те же представители позднейшего русского гегельянства, с которыми мы будем иметь дело в настоящей главе, сходятся между собой в том, что, отодвигая область веры от области знания, они в то же время защищают права веры. Среди этих позднейших гегельянцев самым значительным и творчески продуктивным надо признать Бориса Николаевича Чичерина, создавшего своеобразную на почве гегельянства систему. Второе. Коснемся прежде всего биографии Чичерина 1828-1903. Она во многих отношениях интересна. Принадлежа к родовитой и богатой семье, Чичерин получил тщательную подготовку дома и рано поступил в Московский университет. Из профессоров университета исключительное влияние имел на него, как отмечает сам Чичерин, Грановский, привлекавший его как своей строгой и серьезной ученостью, так и глубоким благородством. Вообще Чичерин в юные годы вращался среди самых выдающихся людей его времени. Был близок, например, одно время с известным уже нам Кавелиным, но только Грановскому он действительно был многим обязан. Грановский, подобно всем нашим западникам 40-х годов, был романтиком, и тяготение Чичерина именно к Грановскому подсказывает нам мысль, что у самого Чичерина были черты романтизма. Насколько это парадоксальное с первого взгляда утверждение верно, увидим дальше. Вступление в университет принесло с собой религиозный кризис. «Скоро мое религиозное здание, — пишет Чичерин в воспоминаниях, — разлетелось в прах. От моей младенческой веры не осталось ничего». Принадлежа по своему психическому складу к натурам, живущим прежде всего и больше всего интеллектуальной жизнью, Чичерин, хотя был на юридическом факультете, очень горячо интересовался философией, а также естественными науками, даже математикой. Ум у Чичерина был сугубо склонен к систематизму, как выразился о нем князь Трубецкой, и поэтому интересы его были поистине энциклопедичны, но именно это и привело его к религиозному кризису, из которого он выбрался далеко не сразу. Чичерин очень рано познакомился с сочинениями Гегеля, который его пленил совершенно. Хотя впоследствии он очень значительно отошел от Гегеля, князь Трубецкой справедливо однажды заметил, что Чичерин больше расходится с Гегелем, чем сам это предполагает, но по существу он остался на всю жизнь гегельянцем, внеся, правда, в гегельянство ряд очень существенных поправок. Он однажды, уже в поздние годы, написал такие слова: «Я убежден, что кто не усвоил вполне логики Гегеля, тот никогда не будет философом». В первое время Чичерин склонялся к крайним направлениям, как он пишет, но довольно скоро он совершенно отошел от социально-политического радикализма. «Я разочаровался, — пишет он тут же, — в жизненной силе демократии и в творческом значении социализма». Отойдя от радикализма, Чичерин раз навсегда определил свой путь в своеобразном сочетании либерализма и консерватизма. Прежде всего, Чичерин явил в русской историософии и политической доктрине чистейший и редкий у нас тип защитника свободы и личности Камен. Как нетрудно развить в пределах гегельянства основы персонализма, но Чичерин здесь ближе к Канту и Фихте, чем к Гегелю. Вся антропология Чичерина строится на признании того, что в человеке есть абсолютное начало, и из метафизики человека вытекает для него абсолютное значение нравственного начала в человеке. Мы дальше подробно это изложим, сейчас же упомянем об этом только для того, чтобы подчеркнуть, что система либерализма была у Чичерина глубоко связана с учением об абсолютной ценности личности. Но твердо и неуступчиво, защищая права личности, Чичерин связывал с этим идею порядка. Он очень сознательно стоял за твердую власть, решительно и резко осуждал все проявления революционного духа. Это отталкивало от Чичерина русское общество и, наоборот, делало его ценным в глазах правительства. Письма Чичерина к брату, служившему в Петербурге, докладывались Александру II. Настолько их ценили консервативные круги, группировавшиеся тогда вокруг молодого царя. Не случайно поэтому было приглашение Чичерина, только что получившего кафедру в Московском университете, в преподаватели наследника Николая Александровича, старшего сына Николая II, скончавшегося очень рано, вследствие чего наследником, а позже царем, стал второй сын Александра II, Александр III. Но репутация консерватора, очень рано сложившаяся относительно Чичерина, была, конечно, лишь отчасти верна. Как ни случайны были у Чичерина резкие осуждения революционного движения, так же не случайно было и то, что он явился в Московском университете лидером тогда немногочисленной группы либеральных профессоров. Победа его противников привела к тому, что Чичерин бросил профессуру. Когда позже он был избран городским головой Москвы, ему пришлось приветствовать на коронации Александра III, и его речь, очень лояльная, но все же намекавшая на ценность конституционных учреждений, вызвала своей неожиданностью целую суматоху, и Чичерину пришлось покинуть свой пост.